Знаете, братья и сестры, когда я читаю о библейских героях, что меня удивляет, когда я читаю некоторых героев Евангелия, Библии вообще, меня удивляет то, что как Библия беспристрастно описывает жизнь этих людей. И интересно вот что, что когда мы читаем о некоторых из них, о их жизни, то меня удивляет следующее. Библия очень часто показывает нам, что когда мы смотрим на того или иного человека, кажется, у него есть все данные для того, чтобы уверовать, для того, чтобы принять спасение и быть первым в числе трудящихся на ниве Господней. Но мы очень часто находим в Евангелии, в Ветхом Завете, в Новом Завете, мы находим описание жизни тех людей, которые, казалось бы, по нашим понятиям человеческим, кажется, они не должны были бы уверовать, ибо обстоятельства жизни, в которой они живут, то, в котором они находятся, в той обстановке и в тех условиях, в которых они живут, кажется, ничто не способствует идти вере этих людей. И однако же, к нашему удивлению, мы находим и видим глубочайшую веру этих людей. Это удивительно. И мы много с вами говорили на эту тему, и мы, если вы помните, мы имели много примеров, много раз мы говорили с вами, беседовали на эти темы, вот где в действительности мы видели и восхищались именно вот такой постановкой вопроса. Сегодня я хочу прочитать текст, который мы читали с вами прошлое воскресенье вечером. Евангелие Луки, 23 глава, с 39 по 43 стихи. Здесь также нам показан человек, который находился в исключительных условиях, и, казалось бы, этот человек не имел никаких шансов для того, чтобы иметь веру и получить спасение. И однако же этот человек, невзирая на эти жесточайшие условия, в которых он находился, он не потерял абсолютно чувство рассуждения. Его ум был ясен. Его ум четко работал, его сознание работало, и в конце концов мы видим, что даже в этих самых неблагоприятных условиях, в которых он находился, мы видим, что этот человек имел веру. Этот человек был, потом попал в то место, куда и приглашал Господь Иисус Христос, и продолжает приглашать к себе всех грешных людей. Итак, 23 глава, с 39 стиха. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот такие удивительные слова мы прочитали. Удивительные, невероятные по своей значимости происшествие или случай жизненный. Трагическое событие произошло в то время в Иудее, в Иерусалиме. Были распяты три человека. Два из них, да, в действительности злодеи, как здесь и сказано. один из повешенных злодеев. Их было двое. Но третий, который висел посредине распятый, он был абсолютно невиновен. Так вот, мы живем, как я говорил в прошлый раз, в такое время, когда абсолютно игнорируется вера, а особое значение придается поступкам того или иного человека. Так вот, а Писание говорит, что слова и действия людей определяются объектом их веры, объектом их созерцания. От этого зависит их поведение, от этого зависит их жизнь. И точно так же в вопросе спасения. Помните, Господь наш, да будет имя Его благословенно, сказал такие слова, ибо от слов своих человек оправдается, и от слов своих человек осудится. Я не имею в виду то, что сегодня люди могут говорить одно, думать второе, а делать третье. Не об этом здесь речь идет. А здесь речь идет удивительно, исключительно от того. Итак, от избытка сердца говорят уста. Так вот, помните, мы с вами в прошлый раз обратили внимание на первое, что этот человек, разбойник, или, как здесь сказано, злодей, он верил в существование Бога. Это удивительно. Нам кажется, что такие люди, как разбойники, такие люди, как этот злодей, они не должны верить. Но откуда у него это такая вера, я не знаю. Они оба злодеи, они оба получили по заслугам, да, в действительности. Они оба вместе совершали свои преступления, да. Но интересно, они отличались друг от друга, как небо от земли. Хотя вместе, вначале, казалось бы, да, вместе, они оба были одинаковые, насмехались. Но потом все поменялось. И заметьте, он говорит 40 стих, «Или ты не боишься Бога?» Удивительно. Разбойник, злодей. И вдруг говорит такие слова. «Или ты не боишься Бога?» Неверие – это страшное состояние человека. Что бы вы ни говорили, если он не верит, как бы вы ему ни доказывали, но если он не верит, какие бы вы убедительные доказательства ни приводили человеку, он не верит. Пусть даже вся наука, пусть все университеты говорят и доказывают. Сегодня многие вещи библейские подтверждаются наукой и говорят, да, что это именно так. То, что раньше вообще отвергалось, и все это говорили, что это выдумка и сказки, сегодня многие вещи подтверждаются очень точно, что да, Библия права. Но, тем не менее, от этих утверждений нисколько не прибавилось спасенных людей. Люди не верят. Это страшное дело. И не совершил там многих чудес. Где? В том месте, где 30 лет он находился. Это в Назарете. Почему? По неверию их. Мы сегодня с вами читали этот текст Писания с Деяния святых апостолов. Посмотрите. Пришел в город Филиппи. Три человека, которых коснулось Слово Божие, но ни один из них не был иудеем, ни один из них не принадлежал к иудеям. Когда он пришел в Фессалоники, только некоторые из иудеев уверовали, а большинство были заняты тем, как бы расправиться с этими всесветними возмутителями. Неверие. Вот оно что. Или ты Бога не боишься. Милые мои, начало мудрости – страх Господень. Вот откуда начинается мудрость. Когда человек боится Бога. Так вот, что значит бояться Бога? Мы живем в такое время, когда в действительности имя Божие бесславится везде и кругом. И что при этом эти люди, бесславящие Бога, называют себя верующими людьми, и с возмущением они говорят, чем мы бесславим имя Твое. Помните пророка Малахию? Они даже не понимают, они даже не видят, что их жизни, их поведение, их мышление, их мировоззрение – это мировоззрение, жизнь и поведение людей неверующих, бесславящих имя Бога. И поэтому им это непонятно. Как это? Почему? Потому что люди утратили чувство присутствия Бога. Еще когда они приходят в церковь, еще кое-как они сдерживают себя. Почему? Потому что, да, ну, они идут в церковь. Но когда они выйдут за порог молитвенного дома, они уже забывают, что око Господне обозревает всю землю, всю вселенную. Не только в церкви, не только тогда, когда в собрании мы присутствующие. И поэтому их поклонение, поклонение – это ритуал, и больше ничего. И поэтому этому человеку, как бы вы ни говорили, как бы вы ни объясняли, чем мы бесславим имя Твое, ему это непонятно. И вы ничего не сделаете. Потому что бояться Бога – это значит покориться Его воле. Абсолютно во всем, так, как хочет Господь, как Его воля. Сколько благословений получают те люди, которые покоряются Его воле, доверяются Ему всецело. Читайте Библию, и вы на страницах Писания найдете множество действительности тех людей, которые имели величайшее благословение в своей жизни, потому что они покорились Богу. Даже тогда, когда они не понимали, что, почему они должны это делать. Да, они не понимали этого, они не разумели, но они знали, что так сказал Господь, и поэтому я должен сделать. И поэтому берет Авраам своего единственного сына, и ложит на жертвенник, связав его при этом, все, берет в руки нож, и он хочет сделать то, что Господь ему говорит. И Бог говорит, оставь, Авраам. Теперь я вижу, что ты боишься Бога, потому что ты покоряешься Ему, потому что ты повинуешься Ему во всем. Вот что значит бояться Бога. Или ты Бога не боишься. Мы получили по заслугам. Этот злодей показывает сегодня всем профессорам, всем докторам, всем атеистам, что для того, чтобы уверовать в Бога, для того, чтобы принять спасение, нету никаких причин, нету никаких обстоятельств, которые могли бы помешать это сделать. Единственное, что мешает принять креста как Спасителя, это неверие, личное неверие этих людей. Второе, он исповедовал свою греховность. О, это очень тяжелое, тяжелое занятие. Еще признание Бога. Кое-как соглашаются люди, и они говорят, да, мы верим. Кто-то верит в Бога, кто-то верит в какую-то силу внеземную или тому подобное что-то. Но исповедовать свою греховность и признать свою греховность, люди сегодня говорят, ну я не глупее других, ну я не грешнее других. Да, мы все грешные, да, люди заявляют. Смотрите, разбойник не стал отождествлять себя с другими людьми, с другими грешниками. Он мог бы сказать, что да, мы-то злодеи, правильно, но есть гораздо более серьезные злодеи, которые на свободе гуляют. Например, в Иерусалиме, иерусалимский царь Иудеи, Ирод, это был злодей над злодеями. Сколько преступлений совершил этот человек, сидящий на троне иудейском? И жену свою убил, и сыновей своих поубивал, и всех тех, которые в действительности немножко умнее были, чем он с ними расправлялся очень жестоко. И он не говорит, этот разбойник, что посмотри, какой злодей на престоле сидит. Или сидел к тому времени, он уже умер. А я вот, может быть, кого-то ограбил только, или своровал что-то, и я вот должен терпеть такие тяжкие мучения. Разбойник понимал, что его действия, независимо от действий окружающих людей, достойны того, чтобы ему висеть на кресте. И это проблема сегодня для многих христиан. Они не видят себя грешниками, грешнее других людей. Они с возмущением говорят, почему? Заболел, почему еще что-то? Я знаю, одна сестра мне говорила, я как только заболею, я с колен не встаю, я говорю, Господи, скажи мне, почему ты со мной это сделал? Почему? Разбойник не говорит этого. Дорогие мои, если бы мы сегодня научились понимать и научились у этого разбойника понимать, что любой день нашей жизни и любое согрешение в нашей жизни достаточен для Бога, для того, чтобы излить всю ярость гнева своего на нас, мы бы иначе совершенно бы жили. Вот о чем говорит. Но мы начинаем сравнивать, а почему вон он, смотри, полон здоровья и тому подобное, как Асав когда-то, он не разумел, он говорит, я был как скот. Почему? Он грешнее меня, а посмотри, как хорошо устроился. Он грешнее меня, а посмотри, как он живет. Он грешнее меня, но у него нету никаких переживаний, никаких забот. Если бы мы понимали и научились, что то положение и то состояние, в котором мы живем, это есть величайшая милость Божья. Мы недостойны этого и не заслужили этого. И чтобы мы научились благодарить Бога именно за те условия, в которых мы находимся, за то место, в котором мы живем, и за то время, в которое мы живем. Ибо если бы было угодно воле Божией, чтобы мы жили в другое время, мы бы родились бы 1000 лет тому назад. Но мы сейчас живем. Значит, это время предусмотрено Богом для нас. И это есть самое благословенное время для нас. И это, за это время мы должны благодарить нашего Господа. Смотрите, какое самое трудное дело для грешника – признать себя грешником, достаточным для получения вечного наказания. Вот оно, самое-самое ужасное время. Помните этот человек, который пригласил Иисуса Христа к себе в гости, и когда пришла туда эта женщина, которая омывала ноги Христа слезами, вытирала волосами, и он говорит, о, если бы он знал, какая женщина к нему прикасается, а какая разница была между этим Симоном, пригласившим Христа, и между этой женщиной? Они оба по своему духовному состоянию одинаковые. И для него, и для нее, если не покаетесь и не обратитесь, пойдете в ад на вечное мучение. Вот оно. Если бы не Христос, какая бы участь ожидала бы самарянку? Хорошо, если бы не Христос, какая бы участь ожидала человека совершенно противоположного духовного состояния по имени Никодим? Да, Никодим, учитель народа израильского, человек высоконравственный, человек глубоко религиозный. А она, сколько мужей имела, и тот, который сейчас, Христос говорит, он тебе не муж. И заметьте, Господь оставляет Никодима, останавливает его дифирамб, и он говорит, Никодим, должно вам родиться свыше, кто не родится свыше, даже не увидеть Царствия Небесного. И это Никодиму. И это очень трудно признать. Трудно признать Никодиму, что его ужалил этот ядовитый змей. И потом Христос приводит этот пример. Как змей, как Моисей воздвиг змея в пустыне, так и ныне. Сын человеческий тоже будет на кресте. Так вот, если человек не признает себя погибшим грешником, нуждающимся в очистительной крови Господа Иисуса Христа, он никогда не получит спасения. Это нужно всем. Это нужно и тем, кто на свободе находится, и тем, кто занимается научной деятельностью, и государственным деятелем, и религиозным деятелем, и тем, кто находится в темницах и в тюрьмах, преступникам, всем нужно это. Христос нужен всем. Без признания себя погибшим грешником никто спасения получить не может. Следующее, заметьте, что удивляет, что мы видим у этого человека, что, казалось бы, ну не должно быть. Он видит безгрешность Христа, он видит его чистоту, он видит его непорочность. 41 стих, смотрите, говорит, «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Сестры, дорогие братья, подумайте. Все оставили Христа, и только избитый, израненный, прибитый ко древу разбойник, который в ужасной агонии висит, когда тело разрывается под тяжестью собственного веса, натягивается это все, и никто, только этот разбойник, это мой ум не может это уразуметь. Вдруг этот разбойник видит, что этот, который висит рядом, посредине, между ними, он абсолютно невиновен. В то время, как весь Синедрион кричит «виновен», в то время, как все израильтяне, собравшись там во дворе Пилата, кричат нам «стыдно, распни его, распни его!» А разбойник говорит, он невиновен. Он стал на защиту этого осмеянного, оплеванного, повешенного и распятого человека по имени Иисус. Он заявляет всему миру и на сегодняшний день, что он распят невиновен. Он ничего худого не сделал. Он невиновен. Посмотрите, воины тут рядом сидят, они делят одежды. Первосвященники, воины, весь народ насмехается, все идут тут, плюют на него и говорят, «Эй, ты, разрушающий храм и созидающий, спаси, сойди со креста и уверуем, пусть сойдет со креста, если он угоден Богу» и тому подобное. И только какой-то жалкий, распятый, никчемный раб заявляет всему этому обществу, он говорит, он невиновен. Один голос во всей вселенной, один голос прозвучал на Голгофе в защиту Господа. О, как это ценно для Бога! Как это ценно для Господа! Да, он не посещал никакую библейскую школу, Он не знал всех тех тайн и глубин, что мы теперь знаем. Но Он знал одно, что Он невиновен. Он святой Божий Сын. Он стал на защиту Господа. Как это ценно, братья, дорогие сестры. Подаете ли вы голос, когда вы видите, что кто-то оклеветан, кто-то опозорен, и вы знаете, что он невиновен? Можете ли вы сказать, вам не грозит то, что грозило этому человеку, и как это ценно, когда есть этот голос? Он невиновен. Я помню, когда моего отца забрали, и мой отец рассказывает, это было в 1953 году, он получил 10 лет, и когда его забрали, прокурор, который вел допрос, отец говорит, я не виновен в том, чем вы меня обвиняете. А прокурор говорит, знаю, что не виновен, но сидеть будешь. Так что, хоть этот человек сказал, что не виновен, и то как-то легче было ему, мой отец говорит. Посмотрите, здесь все, даже апостолы разбежались, поражу пастыря и рассеются овцы. Все разбежались. Все кричат, виновен, виновен. Вот это вера. Это удивительно. Она проявилась там, где ее меньше всего можно было бы ожидать. Кому в голову могло бы взбрести, что вдруг эта вера в безгрешность Иисуса Христа проявится именно на Голгофе у разбойника. Четвертое, что мы видим у этого человека, что опять-таки нас глубоко поражает. Он видел, что Христос умирал как заместитель. Откуда я это вижу? Я понимаю, что это самый главный пункт сегодняшней нашей беседы, из веры этого человека. Никто не может спастись без веры в заместительную жертву Господа Иисуса Христа. Это есть кульминационная точка для всякого приходящего человека к Господу. Да, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, это первая ступенечка. Ибо надобно, чтобы он исповедовал свою греховность, безгрешность Христа. Но в Иисусе Христе всякий грешник должен увидеть, что он умирал за него лично. Это я должен там висеть. И поэтому разбойник говорит, мы должны понести боль, мы достойные получили, а он абсолютно безгрешен. Смотрите, как тут сказано в 40 стихе. Другой же напротив унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на тот же. Вот эти слова, я верю, они выражают самую скрытую истину. Какую истину? Если невиновен осужден, а он невиновен, то значит он несет наказание вместо кого-то. То есть преступление совершено, и судят невиновного человека. Значит, виновный остается на свободе, а невиновный несет возмездие и наказание. Значит, он несет наказание вместо кого? Вместо того, который на свободе гуляет, вместо преступника. Вот оно, сущность нашего спасения. Мы преступники перед Богом. Мы достойны этого наказания. А он невиновен, значит, мы должны были там висеть, а он висел безгрешный. Так сказал когда-то Иоанн Креститель. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Наш грех. А что делали другие в это время? А другие, пророк Исаия говорит, что они делали. Другие говорят, а мы думали, помните 53 глава книги пророка Исаии, а мы думали, что он был поражаем и наказуем Богом. Так мы думали. Подумать только. разбойник, который никогда не занимался теологией, разбойник, который никогда не исследовал пророческих книг, и вдруг увидел и разглядел в нем заместительного агнца за свой грех. Что мы делаем, когда терпим несправедливо? Когда нас оклеветали или еще что-то? Радуемся ли мы тому, что мы понесли вместо кого-то, что тот, который сделал это преступление, он гуляет на свободе, а мы понесли наказание вместо него, нас оклеветали несправедливо. Знаю, что не виновен, но сидеть будешь. Значит, преступники гуляют. А как тогда понимать эти слова? Если только с ним страдаем, помните, говорит Писание, как заслужено? Нет. Если только с ним страдаем, послание Римлянам 8:17. А вот послание Тимофею 2, 2:12. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Вот что значит несправедливо терпеть какие-то наказания, какие-то позоры, какую-то клевету, какую-то ложь. Несправедливо, если мы терпим это несправедливо. Очень часто даже верующие люди говорят, да не виновен же. Но если бы я был виновен, тогда бы мне было легче как-то. Я удивляюсь, тебе было бы легче, если бы ты был преступник и страдал как преступник. Помните, Писание говорит, только бы кто из вас не пострадал как? Как вор или разбойник. А если терпит и незаслуженно, то радуйтесь и благодарите Господа. Потому что он тоже претерпел незаслуженно. А страдаем как воры или как христиане. И последнее, пятое. Он верил в него как Господа и Спасителя. Может быть, вы не улавливаете разницы, но это есть очень серьезная разница. Верить только в Иисуса Христа как Спасителя и верить в Него как Господа Спасителя, как Владыку и Спасителя, как Царя Царей и Спасителя – это совершенно разные вещи. Сегодня мы живем в такое время, которое абсолютно ничего не говорит о господстве Христа, о господстве Его в мире, о господстве Его в вселенной, о господстве в церкви, о господстве в нашей личной жизни. Мы сегодня только постоянно слышим спасение, спасение, любовь и тому подобное. Да, Он Спаситель на самом деле, Он нас спас. Но Он не только Спаситель, Он Господин наш, Он Владыка наш, Он тот, который должен восседать на престоле нашего сердца. Он должен иметь, мы по отношению к Нему должны почитать Его как Царя, как Владыку, как суверенного Бога. Почтение и благоговение должно быть всегда перед Ним, когда мы приходим, ибо мы приходим перед лице Владыки и Бога. И Писание называет Христа не только Господом, но и Владыка Христос. Так вот, разбойник увидел в нем Господа. Сегодня люди, живущие 2000 лет после этого события, изучающие теологию, изучающие в семинарии науках, никак не могут прийти к этому единому мнению. Они возмущаются, как это грешники вдруг может увидеть в Иисусе Христе Господина, Царя, Владыку, Спасителя. Но это еще куда ни шло. Разбойник увидел. И сегодня разбойник закрывает уста всем современным теологам, которые спорят по этому вопросу, потому что он признал в нем Христа Владыку, Христа Царя, Христа Господа. Разбойник понял, если он добровольно умирал за кого-то, значит, он Господь. Значит, он имеет власть, потому что он добровольно, никто не мог бы его распять, и никто не мог бы предать его смерти, если бы Христос не захотел сам это совершить. Вот что это значит. И поэтому, если он Господь, он Спаситель, значит, он Владыка, может прощать грехи, и разбойник тогда вот что говорит, дальше медлить нельзя, все. Я должен воспользоваться моментом. Это единственный благоприятный момент моей жизни. Господь открыл мои глаза, и я вижу, что этот висящий на этом среднем кресте есть Владыка и Царь. Там висит сей Царь Иудейский. Разбойник понял это в прямом смысле этого слова. Хотя Пилат написал это как издевательство и над Христом, и над иудеями, но для разбойника он был Царь Иудейский, Владыка Господь. И поэтому дальше медлить нельзя. Он простит. Божье милосердие, оно выше моих грехов и моих преступлений. Что он говорит? «Помяни, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. Помяни меня, Господи». Он не просит ничего что-то, он только просит одного – чтобы я пришел тебе на ум. Вот она, сам Господь, Его жертвенность, Его терпение. Он Господь. Когда мы понимаем, что Он Господь, Он Владыка, владеющий Вселенной, и никто не мог Его заставить пойти на крест, как только любовь, жертвенность и милосердие по отношению к грешному человеку, то это и нас побуждает и заставляет делать то же, то, что делал наш Господь. То есть наша жизнь должна быть всецело посвящена Господу, служение Господу, а служение Господу – это значит служение ближним. Я как-то прочитал один удивительный случай. В одно горное селение приехал один безбожник, чтобы отвращать людей от веры во Христа Иисуса. И вот он выступал в клубе, вот, говорил, что Бог, никакого Бога нету, что это все миф и выдумка, и никакого Христа не было, как это было в нашем Советском Союзе. И вдруг встает один старик после его выступления, и он говорит, а старик жил возле речки, рядышком, недалеко. И вот он говорит, я вам расскажу один случай. Несколько дней или месяцев, я уже точно не помню этих деталей, глубокой ночью, когда была буря, ветер, ливень ужасный, и когда этот ручей, хотя и небольшой, где я живу, но он был наполнен, он бурлил водой, как всегда горные ручьи, вот приносят очень много несчастья и беды, и вот посреди этой ночи я слышу голос, вопиет, помогите ради Христа Иисуса, спасите ради Христа Иисуса, раздается голос. И старик говорит, как я мог спать равнодушно, если во имя Иисуса Христа кто-то взывает и просит помощи. Это же мой Спаситель, это мой Господин. И он говорит, я встал ночью и быстро оделся и побежал туда вместе с фонарем, и я вижу, что там в этом бурном потоке мучается и карабкается, и силы обессилили этого. Это человек, который уже вот-вот-вот, и его поток захлестнет. И я спас этого человека. И я обогрел этого человека в своем доме. А теперь этот человек стоит перед вами и говорит, что имя Иисуса Христа – это миф. что это все выдумка, а ради имени Иисуса Христа я встал ночью и спас его. Вот как оно бывает. Дорогие мои, если мы верим, что Христос есть Господин, если мы верим, что Он владыка, Он царь, тогда Его повеления для нас легкие, нетрудные, Его заповеди легкие для нас. Мы выполняем их. Почему? Потому что мы знаем, что Его никто не мог заставить это сделать, а Он это сделал. Он пришел, не просто подал руку утопающему и вытянул его из этого бушующего ручья, а Он зашел на крест и принял смерть, чтобы мы не умирали. Он страдал, чтобы мы не страдали. Он истязуем был, чтобы нас не истязали. Вот кто наш Господь Иисус Христос. И поэтому ничто, такому человеку ничто не мешает, ни буря, ни дождь, посещать Дом Божий для совместного поклонения. Почему? Потому что они идут пред лице Царя Царей и Господа Господствующий. Они идут пред Его Слово, а Слово этого Царя слаще меда и меда сотового. И поэтому они всегда любят слушать, и ничто не может помешать им и стать на пути, чтобы пропустить и идти где-то в другое место, более приятное, нежели общение с Господом. Поэтому, милые мои, вы не думайте, это наше общение сегодня, это есть величайшая честь и привилегия для нас, которую мы сделали. Мы не делаем одолжение для Него, это нам все. Для нашего духовного роста, для нашего духовного укрепления. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, мы благодарны Тебе, Господи, Творцу неба и земли. Мы благодарны, что Ты в действительности имел власть взойти на крест и имел власть обойти этот крест. И никто не мог Тебе причинить никакого зла, никакого вреда, ибо Ты был Бог, Ты и есть Бог, Господи. Но Ты это совершил исключительно по Своей величайшей милости, добровольно, ибо не желает, чтобы мы погибли, но чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, помоги нам, чтобы на престоле наших сердец и нашего сознания восседал Ты, Царь царей и Господь господствующий. Помоги нам сегодня видеть Тебя не только Спасителем наших душ, но видеть Тебя Господом и Повелителем нашим. Господи, научи нас исполнять волю Твою, быть послушны закону Слова Твоего. Господи, сделай нам так, чтобы в действительности, слыша Твое Слово, оно услаждало наш слух так, чтобы Твои слова были для каждого из нас слаще меда и меда сотового. Услышь нас в этот час, Господи, мы просим, ради Иисуса Христа, Отче, мы просим, как и этот человек взывал в ту ночь, помилуй Те ради Иисуса Христа, так и мы сегодня просим у Тебя, Отче наш Небесный, зная о том, что мы недостойны того, чтобы Ты слышал нас, зная о том, что мы не заслужили у того, чтобы Ты нас слышал, но мы просим, Господи, если есть Твое благоволение, ради Иисуса Христа, Твоего возлюбленного Сына, снизойди, услышь нас, Господи, яви нам милость Твою, чтобы наша жизнь была всецело жизнью, посвященной Тебе для славы Твоего святого имени, а для нашей радости и для нашего утешения. Услышь нас, благослови на эту неделю, кто бы где ни находился, мы просим абсолютно за всех наших братьев и сестер, и здоровых, и нездоровых, и больных, и тех, которые на одре болезни, которым операция предстоит, и тех, которые приближаются к Тебе, и тех, которые вдали еще блуждают от Тебя. Мы просим за каждого, Господи, возьми в Твои пастырские руки и соверши то, что Ты предначертал в Своем божественном плане еще прежде создания мира. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.